мы вновь обратимся к первому посланию Петра и изучим сегодня два очень важных понятия. Мы поговорим сегодня о рождении свыше, и мы поговорим о том, что делает возможным нам иметь рождение свыше. Общие понятия у нас есть и о Евангелии, которое приводит к рождению свыше, и общее у нас есть понятие о рождении свыше. Но есть люди, которые не разбираются в этих вопросах вообще никак. И, конечно, для всех нас это возможность либо утвердиться в истине, обновить свое понимание, либо что-то услышать первый раз и услышать это как что-то новое для себя. Мы сегодня говорим о рождении свыше и о том, как Евангелие приводит к рождению свыше. Поэтому запасайтесь ручками, бумагами, открывайте текст Священного Писания, будем изучать вместе. В самом начале я хочу, чтобы мы посмотрели в первой главе первого послания Петра. Есть два упоминания о перерождении, или о возрождении, или о рождении свыше. Все это одно и то же. Первый раз Петр упоминает об этом в третьем стихе первой главы. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». В самом начале своего послания Петр упоминает вот этот термин, или это понятие, или это явление, как возродивший нас, или переродивший нас, или дал нам новое рождение. Хочу отметить, что он пишет взрослым людям, пишет людям, которые уже живут на земле давным-давно. Кто-то 25, кто-то 30 лет, кто-то 40, кто-то больше. Но он им говорит, что вы пережили возрождение. И он, более того, он говорит, по великой своей милости, возродивший нас, он себя причисляет к этим людям. Он знает, о чем он говорит. Он знает, что он тоже был перерожден. Он знает, что он тоже когда-то получил перемену в жизни. А второй раз он упоминает об этом в 23 стихе. «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек». Он говорит о том, что мы возрождены, или те, кому он пишет, они имеют возрождение. И он объясняет, благодаря чему или посредством чего они это возрождение получили. Они получили это от нетленного Слова. Они получили это от Слова. От Слова Божьего. Дальше он дает характеристики этому Слову. Это Слово Божье, живое, пребывающее вовек. Это его качество, этого Слова. Дальше идет сравнение, чтобы еще больше пояснить, что же это за слово. Это слово имеет такое качество, ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохнет трава, и цвет ее опал. И мы это знаем, как это из сезона в сезон меняется. Мы знаем, что цветы, трава, деревья, это все на время. Буквально пару месяцев это все умрет, и зимой будут стоять мертвые ветки. Потом опять что-то появится, опять умрет. Слово Божье не такое. И дальше он говорит, но слово Господа пребывает вовек, в отличие от слов человеческих или от всего тленного. А это слово, которое вам проповедано. И мы эту фразу разберем позже, подробней, потому что она в синодальном переводе записана далеко, как-то в отрыве от оригинала, и мы с этим разберемся. Но самое главное, что мы должны сейчас уловить, это то, что Петр второй раз упоминает о возрождении, о перерождении, о новом рождении. И здесь он не просто говорит о том, что мы это получили, он объясняет, благодаря чему это произошло. Это произошло благодаря Слову Божьему. Это произошло благодаря Его Слову. Что значит родиться заново? Что значит иметь перерождение? Что это за явление в нашей жизни? Давайте разберем это, подробно остановимся на этом. Мы можем определить понятие рождения свыше следующим образом. Это тайное деяние Бога. Это тайное деяние Бога. Тайна значит непонятное, сокрытое от нас. Тайное деяние Бога, которым Он, Бог, вовлекает нас в новую духовную жизнь. Или привлекает нас к новой духовной жизни. Я хочу подчеркнуть слово «новое». Новое значит не существовавшее до этого. Еще раз, это тайное деяние Бога, которым Он вовлекает нас в новую духовную жизнь. Иногда мы называем еще рождение заново, это рождение свыше. Мы сейчас прочитаем один текст с вами, Иоанна, 3 глава. Это один из немногих текстов, которые говорят о рождении свыше. Именно подробно описывается. Более того, очень важно отметить то, что этот текст, он записан на основании слов Иисуса Христа. То есть это Иисус Христос, сам Господь, сам Бог. Не апостол Павел, не кто-то из его последователей, а сам Бог объясняет, что это за явление, как оно происходит. Хочу отметить, что у Иисуса Христа было очень много разговоров с самыми разными людьми. Но не все разговоры попали в Священное Писание. Этот разговор с Никодимом, с мужчиной, с учителем Слова Божьего, с членом Синедриона израильского, этот разговор попал в Священное Писание. И он попал не зря, он попал, и это очень важно, что мы его читаем. Это уникальный текст. Нет ни одного подобного текста в Священном Писании, как этот текст. Это слова Господа, это разъяснение, что значит рождение свыше. Более того, это Бог распорядился, чтобы этот текст попал в Священное Писание, чтобы мы с вами его читали и обратили серьезное на это внимание. Итак, Иоанна 3 глава. С 3 по 8 стих мы прочитаем. Иисус сказал ему, Никодиму, в ответ. «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Другими словами, кто может увидеть Царство Божие? Кто может в него войти? Кто его увидит? Кто с ним познакомится? Кто увидит его лицом к лицу? Только тот, кто родится свыше. Кто не родится свыше, он не может это сделать. Он может знать о Царстве Божьем. Он может ждать Царства Божьего. Он может верить в Царство Божие. Он может стремиться к Царству Божьему. Он может другим рассказывать о Царстве Божьем, но он его не увидит, если не родится свыше. Всякий рожденный свыше может никому не рассказывать о Царстве Божьем, может забывать о Царстве Божьем, может жить так, как будто не существует Царства Божьего, но он его увидит. Никодим говорит ему, как может человек родиться, будучи стар? Хороший вопрос. Ему непонятно это. Он старый человек, он в летах, он седой, у него внуки и правнуки уже есть. И он ему говорит, он говорит, я хочу Царство Божье увидеть, но ты говоришь, что я должен родиться заново. Как я могу переродиться? Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал, истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божье. Он говорит о том, что это рождение, оно происходит не от мамы, не от папы. Это другое рождение. Оно происходит от воды и от духа. И это термины, которые нужно отдельно рассмотреть, особенно от воды, что это за вода. Это не водное крещение. Дальше он говорит, рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Дух дышит где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от духа. Вот это уже разъяснение того, как происходит рождение свыше, как происходит новое рождение. Оно происходит непонятным образом. Его нельзя увидеть физически. Это не происходит в физической плоскости. Ветер, который мы наблюдаем каждый день в разном состоянии. Ветер всегда сопровождает нашу жизнь. Он появляется, и мы видим, что ветер дует. Иногда ветер дует сильно, иногда не сильно, то он дует с юга, то с запада, и мы не можем прогнозировать этот ветер. Мы просто принимаем факт, ветер дует. Мы не знаем его, мы знаем его природу, то, что источником этого являются атмосферные слои, перепад температуры, это все сокращает там определенные, происходят определенные физические процессы, перепад температур, появляется ветер. Но прогнозировать ветра невозможно. Откуда он придет сейчас, оттуда или оттуда. Он приходит, уходит. И это все происходит очень спонтанно. И мы не видим, мы не знаем этих всех процессов. Иисус сравнивает это все с рождением свыше. И он говорит, Дух Святой, Он дает рождение свыше. И Он действует, как Он хочет, когда Он хочет, где Он хочет, в жизни кого Он хочет. Это происходит в духовной сфере, под руководством и по инициативе Духа Святого. Поэтому Он говорит, ты ничего никаким для этого сделать не можешь. Ты не можешь контролировать этот процесс. Это то, что исходит от Духа Святого. Некоторые моменты мы осветим. Первый момент – это рождение свыше, это деяние Бога, это действие Бога. В некоторых аспектах радикальных перемен наших жизней мы играем активную роль. Вот есть аспекты в нашей жизни, в которых мы играем активную роль. Например, освящение, отделение от греха. Нашей роли здесь очень много. Это наша ответственность отделяться. Это наша ответственность оставлять какой-то грех. В рождении свыше не так. Это что-то Бог в нас производит. Бог нас рождает. У меня вопрос. Сделали ли вы что-то, чтобы родиться от своих физических родителей? Не будем вдаваться в подробности, что они сделали. Нет, конечно нет. Родители любили друг друга. Они были посвящены детям. Они молились об этом. Возможно, не молились, просто хотели детей. Они задумали эту идею, и Бог содействовал в этом. Бог их благословил. И появились мы. Но мы в этом не принимали никакого участия. Это смиряющий фактор. Это очень смиряющий. Но в случае рождения свыше мы никакого участия не принимаем. Однако в деле рождения свыше мы не играем никакой активной роли. Это от начала и до конца деяния Бога. От начала и до конца деяния Бога. Это деяние Бога предсказано в пророчестве Иезекииля. Давайте откроем Иезекииля, 36 глава. Я подожду немного, чтобы вы могли открыть в своих Библиях. Найдите. Чтобы вы могли подчеркнуть этот отрывок. Это очень важный отрывок. Пометьте себе, может быть, в Библии на последней странице. Потому что иногда люди не понимают, что должно произойти в их жизни. Есть люди, которые хотят перемен. Есть люди, которые хотят понять, что в их жизни должно произойти в жизни с Богом. И им нужно показать этот текст. И мы увидим, насколько он богоцентричен. Иезекииля, 36 глава. Вот что говорит Господь. 36 глава, 26-27 стих. Я подожду. Когда шелест перестанет, я пойму, что все открыли. Крайне важный текст. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам». Кто даст? Бог даст. Кому даст? Тому, кому Он говорит. Это люди. Что даст? Даст сердце новое и дух новый дам вам. Абсолютно Божья работа, абсолютно Божье действие. Он дает что-то новое. «И возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Подожди, какое каменное сердце? Тогда что, жили люди с каменными сердцами? Все, ну, это понятно, что это образный язык. Это сердце, в котором ничего расти не может. Это сердце, которое не может нести с собой жизнь. Завалите камнями любое растение, и оно погибнет. Камень, он убивает жизнь. Он говорит, я вам дам другое сердце, я вам дам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, дух святой. Дух, который не имеет ничего общего с грехом. Абсолютно святой, абсолютно чистый, великий, сильный, могущественный. Я вложу его и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вы станете способными делать то, чего вы не делали до этого, это соблюдать мои заповеди. Это быть послушными мне. У вас появится эта способность. Ваше сердце не могло ранее исполнять то, что я говорю. Я вам дам новое сердце, и оно будет способным производить плоды. Оно будет живое. Кто это все делает? Это все делает Бог. Это все делает Дух Святой. Какая наша роль в этом? Никакой роли. Мы принимаем то, что Бог делает. Безусловно, мы сегодня узнаем об основаниях этих перемен. Но новую жизнь, перерождение дает только Бог. Если вы видите с собой в своей жизни человека, который очень сильно хочет иметь рождение свыше, но не имеет его, я лично знаю таких людей, и я капитулирую перед Богом. И я этому человеку и этим людям говорю, мы ничего для этого сделать не сможем. Только Бог дает рождение свыше. И Он знает, на каких основаниях, в какой момент, по каким причинам дать. с него это не выжмешь, от него это не потребуешь. Только он это делает, и он знает, как и на каких основаниях это производить. И если говорить о самом рождении свыше. Немного о природе рождения свыше. Природа рождения свыше или ее происхождение, или как, из чего она состоит, остается для нас тайной. Первый момент. От нас скрыто, в чем, собственно, заключается процесс рождения свыше. То есть какой процесс, какие механизмы работают. От нас скрыто это, мы не знаем. Мы знаем, что неким образом мы, которые прежде были духовно мертвы, стали живыми в Боге и в самом прямом смысле родились вновь. Родились заново. Мы просто знаем этот факт. Ефесянам давайте прочитаем. Вторая глава. У вас должна быть самая затертая страница в Библии, Ефесянам, вторая глава. Первый, третий стих. Обратите внимание, какие процессы произошли в жизни человека. И мы не знаем механизмов. Мы не знаем, как именно это происходит. И вас, мертвых по преступлениям, 1, 2, 3 стих, и вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира этого, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочие. Дальше. «Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены». Оживотворил. Просто констатируется факт. Подробно объясняется, кем мы были, как мы жили, в чьей власти мы жили, а потом просто констатируется факт. Он оживотворил. И вот как он оживотворяет, мы не знаем. Это тайна. Это абсолютно непонятно для нас. Однако мы не понимаем, как это происходит и что именно Бог делает с нами, чтобы дать нам новую духовную жизнь. Мы не понимаем всего. Мы знаем, что происходит, но мы, однако, не понимаем, как это происходит. Иисус говорит, Дух дышит, где хочет. И голос Его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Мы должны это признать. Мы не должны копаться и исследовать то, что скрыто для нас. Мы знаем точно, что рождение свыше происходит. Но как именно оно происходит, мы не знаем, какой механизм там работает. По каким причинам, мы знаем. Например, текст, который мы сегодня читаем Петра, там ясно написано посредством слова, которое у вас пребывает. Мы это подробнее рассмотрим. Но как именно Бог перерождает, мы не знаем. Следующий момент относительно природы рождения свыше остается для нас тайной. Писание представляет рождение свыше как процесс, затрагивающий личность человека в целом. То есть рождение свыше подразумевает абсолютную, полную перемену личности человека. В целом, всю личность. Неверно было бы говорить, что во время рождения свыше происходит единственное. Наш дух становится живым. И так учат очень многие учителя Слова Божьего. Что просто акцент такой делается, что человек, как бы, вот его личность живет, существует, а потом вот его дух мертвый, какая-то там часть человека мертвая, и вот, когда он рождается свыше, дух его оживает. Писание учит, что вся личность человека меняется. 2 Коринфянам 5 глава 17 стих. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь». Новое творение. Древнее прошло, теперь все новое. Его творение человека, оно новое. Я приведу житейский, бытовой пример. Особенно будет интересно женщинам, которые разбираются очень хорошо в компьютерах. Но я уверен, что вы знаете то, что я сейчас скажу. Я приведу пример с заменой процессора или с заменой некоторых железных металлических частей компьютера. У вас есть компьютер, такая коробочка, да, системный блок. И вам однажды предлагают сделать этот компьютер новым. Или обновить его, или сделать его новым. Вам предлагают вытащить оттуда железо определенное и поставить другое железо. И приходят к вам знакомые и говорят, как дела, какие новости. А вы говорите, хорошие новости, новый компьютер у меня. Как новый компьютер? Старый системный блок стоит, внешняя оболочка. Не, пришел уже мастер и мне поменял. Поменял там память, поменял процессор, поменял мне то. Он по сути своей квалифицируется уже как другой компьютер. Он был там, подскажите, какую марку? Каким он был, каким он стал. А? Он был... Не-не-не. Ну, я серьезно, не балуйтесь. Помогите. Был атлон, а стал пентиум. Двухъядерный. И так дальше. Смотрите, но в принципе коробочка та же, внешность та же. Это тоже системный блок, и это ассоциация или параллель с нашим телом. Когда, в принципе, по телу, по внешнему мы те же самые люди. Но Бог нам дает новый разум, новый анализ, нового человека изнутри дает. Это такая вещь, в которую очень тяжело верить. Потому что есть очень много старого опыта, и мы не просыпаемся однажды рожденные свыше, и ничего не помним, что было до этого. И здесь я проведу такую параллель, то, что перед тем, как нам меняли жесткий диск, перед тем, как нам меняли процессор, все остальное, мы информацию извлекли из компьютера, сохранили ее на другом жестком диске, поменяли все железо изнутри и загрузили туда старую информацию. Очень житейский, очень человеческий пример. Я бы не хотел, может быть, допускать какие-то, может быть, неправильные, может быть, какие-то параллели с тем, что на самом деле происходит. Но мне кажется, что приблизительно это и происходит, когда Бог нас меняет. Мы имеем старую память, мы имеем старый опыт, мы имеем всю эту информацию, но мы уже другие. И мы уже не можем со старой информацией, мы уже не можем жить по-старому. Мы хотим жить по-новому, потому что мы другие, мы новые. Это не просто сделать апгрейд компьютеру, это не просто почистить его, это не просто поставить новую антивирусную программу. Это новое, это радикально новое. Меняется вся личность человека. И это чудо. Это чудо перерождения. И я хочу это особенно отметить, что новое – это не обновленное, а замененное, старое замененное на новое. Потому что многие думают так, что я был старой машиной, меня просто вот подрихтовали, и я теперь просто по-новому выгляжу. Нет, есть такие моменты, когда у машины меняется двигатель. Двигатель был 1,6 литров, его поменяли на другой, и теперь машина 2,0 литра. Это новый двигатель. Машина та же, но у нее двигатель новый. Она по-другому ездит, она другие запросы у нее, особенно финансовые, и многое-многое другое. То есть это абсолютно новое. И это важно осознавать, что когда человек рождается свыше, то это затрагивает всю его личность. Это новый человек, и он по-старому жить не может. Третий момент, который касается того, что нам непонятно и является для нас тайной. Рождение свыше – это мгновенное событие. Мгновенное событие. Это случается лишь однажды в жизни, в определенный момент мы духовно мертвы, а в следующий момент мы обладаем новой духовной жизнью, дарованной нам Богом. Тем не менее, мы не всегда точно знаем, когда именно происходит это изменение. Это тайна. Особенно с детьми, которые воспитываются в христианской семье, или с людьми, которые в течение определенного времени посещают церковь или библейскую школу. Вполне может быть так, что не произойдет никакого драматического перехода от закоренелого грешника к святому праведному мужу, ревностно любящего Господа. Тем не менее, мгновенное изменение происходит, когда Бог незримо, через Святого Духа, пробуждает в человеке духовную жизнь. Это изменение станет явным с течением времени. Оно проявится в поведении и в желаниях человека, которые угодны Богу. В других случаях рождение свыше происходит довольно явно. Время рождения свыше можно определить по тому, как меняется человек, который, осознав, что прежде он жил вдали от Бога и был мертв духовно, вдруг, в следующий момент, отчетливо обнаруживает в себе новую духовную жизнь. Результаты, как правило, можно увидеть сразу же после этих перемен. В человеке вдруг обнаруживается искреннее стремление к Богу и к спасению в нем. То есть он думает не только о своем уже спасении, в вопросе вечном спасении, а он говорит: «Господи, спаси всего меня. Вся моя жизнь нуждается в спасении. Спаси меня здесь, спаси меня в этом». Он прибегает к нему, к Спасителю, во всех сферах своей жизни. В человеке вдруг обнаруживается искреннее стремление к Богу и к спасению в нем. Уверенность в прощении грехов, желание читать Писание, молиться. И когда он читает Писание, молится, он ощущает значимость этого. Для него это серьезно, для него это жизненно важно. Он понимает вес того, что происходит. когда он молится с другими верующими, его сердце наполняется, что он сейчас делает серьезные вещи, очень серьезные вещи. У него появляется радость в служении, стремление к христианскому братолюбию, искреннее желание быть послушным Слову Божьему, Богу, а также жажда говорить с другими людьми о Христе, о Боге, о любви, о спасении, о вечности. Можно и радикальную перемену увидеть, можно увидеть нерадикальную перемену. Но даже в таких случаях, когда мы видим такую перемену, мы не можем точно определить, что, собственно, произошло в нашем сердце. Все происходит именно так, как Иисус сказал о ветре. Мы слышим его и шум его слышим. Мы видим последствия его дуновения, но мы не можем видеть самого ветра. Так же действует и Святой Дух в наших сердцах при рождении свыше. Лампочка, которая находится в нашей комнате, она мертвая. Но это лампочка, мы не можем ее назвать не лампочкой, это лампочка. Но когда включается свет и туда приходит электрический ток, лампочка светится. И мы не понимаем, как ток действует. Мы знаем, как работает выключатель, мы знаем, как работает электростанция, генерирующая это, мы знаем, как работает сама лампочка и спираль накаливания. Но мы не понимаем вот этот ток, что там движется. Физики очень хорошо в этом разбираются, но для них все равно в этой сфере очень много загадок. Ну как, что там за поток, что сейчас по этим проводам идет? Возьмите за два конца провода, включите, и вы ощутите силу и мощь. Очень больно и очень неприятно. Ну как, что именно там движется? Это невозможно понять, это глазами невозможно увидеть, это разумом невозможно понять. Рождение свыше – это деяние Бога, которое пробуждает в нас духовную жизнь. Это деяние Бога, которое пробуждает духовную жизнь. Бог выводит нас из духовной смерти к духовной жизни с нашей точки зрения. С нашей точки зрения трудно определить, когда именно это происходит, потому что рождение свыше – это явление духовное, и мы не можем увидеть его глазами и даже осознать разумом. Еще можно много говорить о рождении свыше, но рождение свыше, ну, нужно констатировать, что рождение свыше происходит. Оно происходит с конкретными людьми, и это тайна определенная, и это действие Божье, и его абсолютное превосходство в этом есть. Человек ничего не может сделать со своей стороны, чтобы именно сам процесс рождения свыше осуществил. То есть он не участвует в процессе перерождения. Задайте себе вопросом. Подумайте сейчас или запишите, потом задайтесь вопросом. Родились ли вы заново? Рождены ли вы свыше? Есть ли в вашей жизни свидетельство нового рождения? Можете ли вы отнести к себе послание Петра? Потому что Петр пишет перерожденным людям, рожденным заново. Есть ли в вашей жизни свидетельство нового рождения? Помните ли вы, когда в вашей жизни произошло рождение свыше? Можете ли вы объяснить, как вы узнали, что это случилось с вами? Можете ли вы объяснить, что вы узнали? Можете ли вы пересказать или рассказать какую-то историю? Если вы или ваши друзья, с которыми вы общаетесь, не уверены в том, что вы родились заново, изучите эту сферу, разберитесь в ней. Что предлагает сделать Писание, что предлагает сделать Бог через Писание, чтобы приобрести подобную уверенность. Или, может быть, вам действительно нужно впервые родиться заново. Может быть, просто нужно признать факт, что, наверное, в моей жизни никогда не было перемены. И, друзья, если вы этот факт признаете, бросайте все. Бросайте все и умоляйте Бога, чтобы Он дал вам рождение свыше. Никакой человек не поможет вам в этом. Только Бог даст вам рождение свыше. Да, нужно почитать, да, нужно разобраться, да, нужно посмотреть на какие-то истины. Все это нужно сделать. Но что-то должно от Бога произойти в нашей жизни, чтобы мы получили рождение свыше. Если мы не рождены свыше, наша жизнь в огромной опасности. В огромной опасности. Каждую секунду в мире умирает 4-6 человек. От 4 до 6. Почему-то мы думаем, что мы будем жить вечно. Почему-то мы думаем, мы планируем Новый год праздновать, отпуска. Мы планируем покупки делать, мы планируем ремонты делать. Мы так себя ведем, как будто мы будем жить точно. Вот точно будем жить. Если мы не рождены свыше, наша жизнь в опасности. Какая работа, какая учеба, какой отдых, какой сон, какие развлечения. Мы не имеем самого важного, мы не имеем самого ценного. Надо все бросать и искать это. Это время для паники. Это время для страха. Это время для поста. Это время для воздержаний. Это время для поисков. Это время. Бегите, ищите. Умоляйте Бога, умоляйте других людей, чтобы разобраться в этом вопросе. Если бы вы узнали, что у вас сегодня рак, как бы вы жили? Неужели посредственно? Неужели откладывали бы на завтрашний день лечения? Если у вас нет рождения свыше, это хуже рака. Потому что рак забирает физическую жизнь. А духовная смерть, она будет длиться вечно, и разделение с Богом будет вечно. И там, где будет душа, там плачет, скрежет зубы. Там не просто забвение. Там не просто будет скучная жизнь. Там не просто будет тьма. Там будет плачет, скрежет зубы. Это адская боль. И она будет вечна, потому что душа человека сотворена и создана Творцом навечно. Как происходит возрождение? Как происходит перемена? Что мы знаем об этом? Есть процессы, которые мы не знаем. И мы уже отметили то, что как именно перерождается человек, сам процесс мы не знаем. Но при каких условиях, при каких обстоятельствах, посредством чего или что содействует в человеческой жизни к тому, чтобы он пережил рождение свыше, мы видим из Писания. Давайте еще раз 1 Петра посмотрим. Из самого текста видно, как человек перерождается, как он возрождается. Первое послание Петра, возвращаемся. И я сейчас использую Кассиановский перевод, епископа Кассиана. Очень рекомендую иметь такой перевод, потому что он ближе всего. Спасибо. Ничего, два стакана получше. Ничего. У кого есть Кассиановский перевод, поздравляю. Мы будем читать из Кассиановского периода, можете сопоставить это с синодальным и увидеть, какая существенная разница есть в переводах и как это влияет на понимание того, чему учит автор, а значит Бог. Будучи возрождены, то есть читаем с 23 стиха, 1 главы. Будучи возрождены не от тленного семени, но от нетленного, через живое пребывающее во век Слово Божье. Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господне пребывает вовек. А вот это Слово, дальше он пишет, а это есть то Слово, которое возвещено вам через Евангелие. А вот это то Слово, которое возвещено вам через Евангелие. Вот это Слово, которое привело к вас к перерождению, из текста это абсолютно очевидно. Вы переродились посредством Слова. А вот это Слово, оно есть Евангелие. В греческом, кто имеет доступ к греческому, там вообще очень просто и самое понятное словосочетание. И я не понимаю, зачем переводчики нас так запутали. Я не сужу, я просто я до сих пор не разобрался, я не знаю историю переводов. Но вот как это звучит в греческом. Это же есть Слово Евангелие в вас. Вот то Слово, которое вас возродило, это же есть Слово Евангелия в вас. Там, Тарас, должно быть в рамочке такой. Есть, да? Ага. Это же есть Слово Евангелия в вас. Итак, Евангелие в нас, это то, что приводит человека к перерождению. Или то, что Бог использует в процессе перерождения человека. И здесь нужно разобраться с чем. С тем, как происходит перерождение, мы не можем разобраться. Но что есть Евангелие, мы с этим можем разобраться и должны разобраться, и обязаны разобраться. По поводу Евангелия существует очень много разных понятий. Кто-то думает о том, что это четыре Евангелия Луки, Матфея, Марка и Иоанна. Кто-то думает, что это Новый Завет. От Матфея до Откровения. Кто-то думает, что это то, что Иисус проповедовал, Евангелие Царства. что есть Евангелие. Есть много мнений по этому поводу, а есть люди, которые вообще не могут даже сформулировать, что есть Евангелие. Это жизненно важно для нас понимать, что есть Евангелие. Это жизненно важно для тех, кому мы проповедуем Евангелие. Люди должны что-то узнать, что-то должно попасть внутрь их, в их сердце, в их разум, в их естество, чтобы это привело их к перерождению. Бог перерождает, и мы не знаем, как это происходит, Он перерождает посредством Слова в нас, посредством Евангелия Он перерождает. Вот это мы можем знать, даже из этого текста. Итак, что есть Евангелие? Евангелие – это объяснение фактов, это информация, объясняющая факты. Факты, касающиеся спасения человека от гнева Божьего. Евангелие – это информация. Евангелие – это изложение фактов, которые объясняют, как человек спасается от гнева Божьего. Объяснение фактов, касающихся спасения, должно включать в себя как минимум следующие пункты. Бог, человек и Иисус Христос. Это просто крайне важно запомнить для тех, кто хочет разбираться, что есть Евангелие, другим рассказывать, или проверить себя, верите ли вы в Евангелие. Вообще Евангелие само по себе, оно христоцентрично. В центре Евангелия стоит Христос. Информация о Христе. Но этим все не заканчивается, потому что почему Христос? Например, чем очень важен праздник Рождества, когда мы хотим распространять Евангелие? Рождественский праздник – это очень стратегический праздник для распространения Евангелия. Потому что везде говорят, Христос пришел, Бог пришел на землю, Бог воплотился, Бог с нами, Он нас не оставил, наш Спаситель пришел в мир. Человек, который логически мыслит, если он мыслит, а не просто традиционно празднует праздник, он задается вопросом, зачем Богу это надо было? Зачем Богу Отцу надо было отдавать своего Сына? Зачем Христу нужно было оставлять Царство Небесное, приходить в этот мир? Потому что кто нормально думает логически, тот знает, что для Христа стать человеком – это приблизительно то же самое, что для нас стать жабой. Или морским коньком. Кто-то наблюдал за существованием конька в каком-то аквариуме или за рыбками? Ладно, не, рыбки, они еще как-то там, у них плавники, они там как-то... А морской конек, это же вообще, это просто, я не знаю, это просто проклятие, стать таким животным. То есть он без рук, без ног, у него какие-то два плавничка, и вот этот крючок плавает. Он плавает в этой воде. Это, ну, что это за существование? Ну, наверняка у него там бурная жизнь и так дальше, но это просто смешно. Быть человеком, конечно, это высоко. Это высоко, это только об этом мечтать можно быть человеком. Но для Бога Святого, при всем том, что это мы созданы по образу и подобию Божьему, при всем том, что человек не конек морской, при всем этом стать человеком, будучи Богом, это огромный труд, это огромное испытание. Зачем Христу это все нужно было? Зачем нужно было прийти в этот жестокий греховный мир? Переживать на себе столько проблем, стать младенцем. Зачем? Поэтому, когда говорится о Христе, безусловно, люди начинают понимать все больше и больше Евангелия. Евангелие не начинается и не заканчивается Христом. Евангелие говорит о том, что Христос пришел потому что. Почему? Потому что есть Бог. Есть Бог Святой, Совершенный. Есть Бог Творец, который сотворил людей, у которого есть ожидания, у которого есть требования, который сотворил их для того, чтобы они были с Ним. А они взбунтовались, они восстали. Между Богом и человеком война. Весь мир лежит в грехе. Весь мир воюет против Бога. Они живут во лжи. Они дети смерти, они дети лжи. Они отдались, они поработились, они в рабстве сатаны находятся. У Бога есть по отношению к ним и гнев, и план их спасти. Он хочет их спасти. Он хочет их вернуть обратно. Он хочет вернуть их и сделать их своими детьми. Он хочет, чтобы каждый блудный сын вернулся. Чтобы каждый предатель перестал предавать Бога. Чтобы каждый блудный сын вернулся к нему обратно. Он этого хочет. Поэтому пришел Христос. Дальше человек понимает, что невозможно иметь мир с Богом и примирение своими силами. С чем я приду к Богу? С чем я к Нему приду? С каким даром, с каким подарком, с чем я к Нему приду, чтобы Он перестал на меня гневаться? Что я могу сделать такого, чтобы он перестал на меня гневаться? И люди изобретают. Они изобретают религии, много всяких действий, много ритуалов совершают, чтобы удовлетворить гнев Бога, чтобы Бог сказал: я больше на тебя не гневаюсь, иди сюда, я тебя обниму. И потом человек узнает, что все это Бог не принимает, ему это не подходит. Есть только один, в ком он принимает человека, или посредством кого он принимает человека. Только Иисус Христос. Это очень конкретная информация, это очень конкретные истины. Это очень конкретный анализ. Это евангельский, это в рамках Евангелия анализ. Бог, человек, война, конфликт, отчуждение, наказание грядущее. Христос – заместитель, спаситель, заступник, адвокат, ходатай и так дальше, и так дальше. Это все Евангелие. Оно христоцентрично, но оно не исключает из себя информацию о Боге и человеке. Давайте посмотрим пример, который мы видим в книге пророка Исаии, 6 глава. Если вы хотите понимать Евангелие, как оно действует, как оно приводит к переменам, вам нужно зазубрить на память эту историю. Вам нужно запомнить эту ссылку, подчеркнуть. На мой взгляд, это самый удачный пример того, как действует Евангелие в жизни человека. Исаия, 6 глава. Мне очень хочется подробно рассмотреть происходящее здесь, но нет времени. Поэтому отмечу только некоторые моменты. Исаия был служителем. Он был священником. Он пришел на служение в храм. Он нес служение сам в храме. Почему-то не было рядом с ним людей. Это был человек религиозный. Этот человек был достаточно успешный в своей религиозной жизни. Ему можно было бы позавидовать. Многие люди ему завидовали. То есть он мог прийти, предстать перед Богом и совершать ему служение в храме. «В год смерти царя Озии видел я Господа», это слова Исаии, «сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу, говорили: свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. И поколебались верхи врат от голоса восклицающих, и дом наполнился курением». Я видел однажды проповедника, который очень махал руками, кричал, так пытался, он всяческим образом пытался проиллюстрировать, что увидел Исаия. Я этого делать не буду, потому что невозможно это проиллюстрировать. Невозможно, потому что как выглядят херувимы? Что за крылья, что за ноги, что за лица, что за курение, что за облако, что за врата, что за колебания. Это невозможно, мы не знаем. Мы не можем проникнуться тем, что увидел Исаия. Мы можем констатировать факт, что он увидел Бога, он увидел Его отражение, он увидел Его славу. Он приблизился к Богу, он попал в атмосферу, в которой мы с вами ни разу в жизни не были. То есть Бог ему приоткрыл, он ему сделал щелку в двери того дворца или того торжественного зала, где он находится. И он через щелку увидел просто свет. Он увидел то малое, но достаточно величественное, чтобы прийти к определенным выводам. То есть он увидел славу Бога. Неотъемлемой частью Евангелия должно быть, чтобы человек понимал Бога, чтобы он начинал понимать, кто есть Бог, какой он есть, великий, славный, могучий. У нас зачастую есть ожидания от людей, чтобы они пришли к Богу и начали уповать на Него, но мы не убеждаемся в том, есть ли у них понимание Бога. Они вообще что-то знают о Боге? Эти женщины, которые в детском доме, о которых я вам говорил в самом начале, что они знают о Боге? Какие у них представления о Боге? Дает болезни, допускает одиночество, безысходность. Вот такие у них представления о Боге. То есть, если Бог есть, то вот что Он делает в жизни этих детей. Они не знают Бога славного, они не знают Бога великого, Бога прекрасного. Мы должны убедиться, что мы сами знаем величие Бога, и мы должны убедиться, что те люди, которым мы несем Евангелие, они знают о Боге достаточно, чтобы прийти в то состояние, в которое пришел Исаия. Вот какой эффект имеет осознание величия Бога. 5 стих. «И сказал я, Исаия: горе мне, беда мне, У меня большие проблемы. Погиб я. Смерть мне. Ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. Я нахожусь в его присутствии. А у меня проблема с языком. Обратите внимание, наверняка его представления о своей жизни были достаточно высокие, потому что он был служителем, он был священником, он был в особенной жизни находился. То есть у него достаточно религиозная, правильная жизнь была. Но на фоне того, что он увидел, он понял, что у него проблемы с языком. Мы не знаем, что именно это было. Мы знаем, что у него было основание осознать, что он говорит плохие вещи. Он неправильно разговаривает. И люди, которые вокруг него, с такими же нечистыми устами. То есть каждый, кто пережил действие Евангелия в своей жизни, тот знает, что это за эффект. То, к чему мы привыкли, то, что для нас обычно, когда мы видим славу Божью, мы осознаем, что то, вот, что нормально в нашей жизни, это мерзость перед Богом. И вот эта мерзость, и вот эта мерзость, и вот эта мерзость. Горе мне. Какой кошмар, сколько гадости в моей жизни. Ты делишься с этим другим человеком, он говорит, ты что, прикалываешься? Это же нормально. Подожди, это уже попахивает фанатизмом. А вот это уже стоп. А вот это ты уже в законничество впадаешь. А вот это уже перебор. Пусть он думает как угодно. Если вы видите, что это мерзость перед Богом, вам за это отвечать. Может быть, этот человек никогда и не понял Евангелие. Может быть, этот человек и не видит славы Божьей. Но если вы видите, и вы ясно осознаете, что это не угодно Богу, ваши слова, ваши высказывания, ваши шутки, это абсолютно правильно занимать позицию и говорить, горе мне, что в моей жизни это есть. Спаси меня, Господи, измени меня до такой степени, чтобы и этого в моей жизни не было. И так он осознает это и признает свою проблему. Обратите внимание, он признает, ему никто об этом не говорит, он сам говорит, это моя проблема. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, которую он взял крещами из жертвенника. Здесь уже на первый план выходит жертвенник, где только что была принесена жертва. Или приносится жертва. Жертва совершена. Уголь он берет с этого жертвенника. И здесь выступает посредник. Это серафим. Посредник. Он берет уголь с жертвенника. Здесь жертвенник присутствует. И вот что происходит. И он прикасается, берет этот уголь клещами жертвенника и коснулся уст моих и сказал. И можете себе представить, да, если это было реально физически, а задайте себе вопрос, это был сон, это было видение или это была реальная ситуация. Он реально физически все это видел и физически уголь был взят с жертвенника и физически прикоснулся к его устам. Кто-то когда-то прикасался углем к своим устам. А руки обжигали, волдыри появлялись. Это очень больно. И если это произошло физически, а я верю, что это произошло конкретно физически, у меня нет оснований думать, что это был сон или видение. Это произошло физически. Это очень больно. Процесс искупления, процесс освящения, процесс очищения – это болезненный процесс. Коснулся уст моих и беззаконие твое, коснулся уст и сказал, вот коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя. И грех твой очищен. И услышал я голос Господа говорящего. Кого мне послать, и кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Это происходит в жизни людей, которые пережили Евангелие в своей жизни. Силу Евангелия, перемену, перерождение. Они понимают, что они теперь не могут жить для себя. Что Бог хочет, я хочу делать так. Чего Бог хочет, к чему Он стремится, я хочу к этому стремиться. Это мое желание, это моя воля. Он уже живет не для себя, он уже живет для своего Господа. Кто не пережил перемену, кто не пережил перерождение, кто не пережил действие Евангелия в своей жизни, эти люди продолжают жить для себя. Они продолжают жить для себя, при этом могут вести достаточно приличный христианский образ жизни и так дальше. Есть еще один пример, Луки 5 глава. Луки 5 глава. Очень хорошее описание того, как действует Евангелие. Луки 5 глава. История автора, как автор Петр, история автора текста, который мы изучаем сегодня, его свидетельство или описание его ситуации. Луки 5 глава. Однажды, когда народ теснил теснился к Иисусу, чтобы слышать Слово Божье, а Иисус стоял у озера Генесарецкого, увидел Иисус две лодки, стоящие на озере. А рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. То есть Петр и его команда пришли с рыбалки. Войдя в одну из лодок, которая принадлежала Симону, будущему Петру, он просил его, Симона, плыть немного от берега, и сев учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закинь сети свои для лова». Он понимал, что они ничего не поймали. Всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали. Он говорит: «Плотник, чужой достаточно человек ему, который некоторые знали, что он плотник». И сейчас плотник говорит рыбаку: «Отплыви на глубину и забрось сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, при всем уважении, мы трудились всю ночь и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порывалась. Что только что явилось? Только что явилась слава Божья. Я, конечно, очень хотел бы разъяснить больше этот текст. Кто был Иисус? Он был плотником, он не был рыбаком. Петр был профессионалом своего дела, он знал толк в ловле, они ловили ночью. Почему на Генесарецком озере ловят именно ночью, при факелах, как ловится рыба, на какой глубине. Все, что Иисус сказал сделать, было нелогично. Это было странно. Это было очевидно для Петра и для тех, кто его сопровождал. Но они это сделали по определенным причинам. И слава Христа явилась. Явилась слава Божья. Они поймали большой лов рыбы. Они увидели чудо. Они увидели чудо от Бога. Это как если бы я увидел сегодня исцеление моих детей, которым 6 июля ложится на операционный стол. Двоим из моих 4 детей 6 числа должны делать операцию. Они пойдут на операционный стол. Вот уже 1.5 или 2 месяца мы молимся о том, чтобы Бог исцелил их и не допустил операции. Если Он может. Вернее, если Он решит, если Он распорядится так, мы верим, что Он может все сделать. Если есть на то воля Его, если Он может так распорядиться, чтобы не операция, пусть это произойдет. Угадайте, как я себя веду каждый вечер, когда прохожу мимо комнаты детей. Я прислушиваюсь, не перестала ли моя дочка тяжело дышать. Не перестала ли она задыхаться. Она задыхается во сне. Раз вдохнет, у нее аденоиды все там забито. И однажды я услышал, как она начала немного дышать носом. И я ожидаю, что сейчас произойдет чудо. Как бы я себя чувствовал, если бы я пришел 6 числа, и врач сказал: «Вам не нужно делать операцию, мы не понимаем, что произошло, вы уверены, да, что какой врач вас смотрел, что вообще пришли» и так дальше. Что бы произошло? Это абсолютно нелогично, это абсолютно было бы чудо, если бы произошло это исцеление. Может быть, это и произойдет до 6 числа, есть время, молитесь вместе с нами. Но это было бы чудо. То, что Иисус сделал, Он явил им чудо, Он явил им славу. Он им явил свою божественность. Дальше. Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них порывалась. И дали знак товарищам, находившимся в другой лодке, чтобы пришли помочь им. И пришли и наполнили обе лодки так, что они начали тонуть. Лодки были полны рыбой. Увидев это, увидев что? Увидев эту силу, увидев эту славу, увидев это чудо, увидев Христа в действии, увидев Христа чудного, славного, который управляет творением, который контролирует все, что происходит под водой. Он это контролирует, он этим управляет. Увидев это, Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Припав к его коленям и обняв его ноги, он ему поклонился. Иисус принял это поклонение. Он не сказал: «Встань, не поклоняйся мне». Он принял это поклонение, потому что Он Бог. Это правильное положение человека перед Богом. На коленях перед Ним, обхватив Его ноги. И вот что Он говорит: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Он понимал на фоне того, что видел, свою греховность. «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого улова рыб, им пойманных. Также Яков, Иоанн, сын Заведеева, бывших товарищами Симону. И сказал Симон Иисусу: «Не бойся, отныне будешь ловцом людей». Он говорит: «Я буду тебя использовать, не бойся». тогда, в тот день, Петр получил новую жизнь. Он получил новую жизнь, и это была новая жизнь с Богом, это была перемена, и все это произошло, Евангелие пришло в его жизнь. Он понял величие Бога, он понял величие Христа, он понял свое несоответствие, он признал свое несоответствие. Он проинициировал признать свое несоответствие. Иисус принял это покаяние, и он говорит: ты будешь мной использован, я буду с тобой совершать свое служение. Ты будешь моим инструментом, ты будешь моим сосудом для совершения служения. Так действует Евангелие. Человек понимает славу и величие Бога, человек понимает свою греховность. И человек понимает, что ему нужен тот, кто может решить эту проблему между Богом и человеком. Евангелие Иисуса Христа – это добрая весть. Это самое лучшее и наиважнейшее из всех вестей, когда-либо слышанных человеком. Евангелие провозглашает единственный в мире путь к познанию Бога. Путь к любви и к радости в общении с Богом. Путь примирения с Богом через искупленную, заместительную смерть Иисуса Христа. Иисуса, победившего смерть и воскресшего из мертвых. Евангелие представляет Иисуса Христа как живого Спасителя, Господина, жизнь с большой буквы и надежду с большой буквы, всех возложивших упование на Него. В Евангелии говорится о том, что судьба людей в вечности всецело зависит от того, спасены ли они Иисусом Христом и только им. Евангелие уникально по своей природе. Другого Евангелия, которым бы мог бы спасти человек, просто не существует. Евангелие настолько понятно, что даже маленькие дети способны понимать его. Но оно, Евангелие, настолько глубоко и широко, что усилия самых умных, самых мудрых богословов никогда не смогут осознать всего его превосходства и величия. Суть Евангелия, стержень Евангелия, сам скелет Евангелия или его суть в том, что наш святой любящий Создатель, столкнувшись с враждебностью и сопротивлением людей в своей свободе, остался верен и стал нашим любящим Спасителем и Искупителем. Отец отдал своего Сына, чтобы тот стал Спасителем, заступником человечества. Только Иисус Христос, Сын Отца, воплощает, претворяет в жизнь тот единственный Божий замысел спасения, который был задуман и запланирован в Святой Троице. Иисус сказал: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Евангелие открывает нам то, что мы, люди, созданные для общения с Богом, являемся по своей природе мертвыми, отделенными от Бога. Мы полностью соединены с грехом и безнадежно мертвы. Мы абсолютно непослушны нашему Создателю и лишены общения и мира с Ним. Между нами война. Человек постоянно искажает Его истину, нарушает Его заповеди, умаляет поставленные им цели и установление им нормы. Тем самым оскорбляет Его святость своим нечестием. Поэтому воистину мы не имеем надежды и безбожники в мире. И тем не менее, при всем этом бунте, при всем этом падении, и тем не менее, Бог по своей благодати незаслуженно первым делает шаг нам навстречу, чтобы примирить нас с самим собой через безгрешную жизнь и заместительную смерть своего возлюбленного Сына Иисуса Христа. Отец послал Сына, чтобы избавить нас от власти греха и сатаны и сделать нас Божьими детьми и друзьями Богу. Жертва Иисуса Христа стала для нас гарантом восстановленных отношений с Богом, что принесло нам прощение, мир и Божье благословение, и открыло нам доступ к Богу. Мы стали членами Божьей семьи. Иисус Христос сделался выкупом за нас на кресте, в полной мере удовлетворив заслуженные требования божественной справедливости, пролив свою кровь в жертву за нас и тем самым даровал возможность оправдания всем, кто будет возлагать не на себя или других людей свое упование и нужду в спасении, а только на Иисуса Христа. Библия говорит, что Христос – это величайшая заместительная жертва. которая стала выкупом, поводом для примирения, искуплением, основанием для умилостивления и оружием победы над силами зла. В соответствии с Евангелием Бог оправдывает тех, кто возложил на Христа упование. Бог совершает решительный переход без задержек и отсрочек из состояния, в котором люди подвержены осуждению и гневу, вызванному их грехами, к тому состоянию, в котором они испытывают милость и благосклонность отношения к ним Бога. Благодаря совершенному послушанию Иисуса Христа, выразившемуся в Его добровольной смерти за грехи на кресте, как того желает Отец, Бог оправдывает нечестивого, вменяя ему, причисляя, приписывая, записывая, рассматривая в качестве его собственности. Итак, Бог оправдывает нечестивого, вменяя, засчитывая ему праведность Иисуса Христа и не засчитывает ему собственных грехов. Поскольку наши грехи были засчитаны Христу, то и Христова праведность вменяется, засчитывается нам. Это оправдание грешников происходит только посредством зачета или засчитывания человеку Христовой праведности. Наша потребность, что мы нуждаемся в праведности Христа, является движущей силой человека в процессе оправдания. Следующий момент, который важно отметить, то, что Бог возрождает человека как посредством Евангелия, которое он понимает, информация, факты определенные. Также Бог возрождает человека по собственной инициативе. Обратите внимание, как много его инициативы в возрождении человека. Римлянам 8 глава, 29-30 стих. Римлянам 8 глава, 29-30. «Ибо кого Он, Бог, предузнал, тех и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он, Бог, предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Павел приводит порядок событий, которым к нам приходит благословенное спасение. Порядок такой: кого предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил. Обратите внимание, Бог это совершает, Бог это делает. Это Его действие. Евангелие – это информация. Информация приходит в жизнь человека. И Бог продолжает действовать. Бог продолжает действовать для того, чтобы совершить то, что Он совершает. Смотрите, Деяния, 16 глава, 13-15 стих. Удивительная история. История свидетельства одной женщины. Что в ее жизни произошло, как это работает. Деяния, 16 глава, 13-15 стих. В день же... Нашли, да? 16 глава Деяния, 13 стих. 16-13 Деяния. В день же субботний мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, и сев разговаривали с собравшимися там женщинами. И одна женщина из города Фиатир именем Лидия, ее звали Лидия, Лида, торговавшая багряницей, чтущая Бога, она чтила Бога, у нее было благоговейное, трепетное отношение к Богу, она была достаточно религиозным, набожным человеком, чтущая Бога, слушала что? Слушала то, что проповедовал Павел. И Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел. Смотрите, Господь отверз, Он открыл ее сердце не просто слушать, а внимать. Чем отличается слово «слушать» и «внимать»? Удивительная реальность, то, что от нашей головы, от нашего разума, который умеет слушать, уши и разум анализировать, до нашего сердца всего-навсего сколько сантиметров? 30 сантиметров. Но очень часто это такая длинная дорога, чтобы человек мог не просто услышать что-то, а принять это, внимать этому, чтобы это упало в его сердце, чтобы это упало в его внутреннего человека, чтобы он уразумел то, что говорится. Есть люди, у которых все остается на уровне разума, они не могут это вместить, они не могут это воспринять. Итак, кто это сделал? Это сделал Бог. После этого она крестилась, приняла их дома, она начала служить. В ее жизни тогда пришла перемена. Как она пришла, произошла эта перемена? Бог открыл это. Бог ей открыл сердце. Она начала понимать, Кто проповедовал? Проповедовал Павел. Кто слушал? Слушала Лида. Кто сделал возможным, чтобы она приняла Евангелие? Эту информацию, эту проповедь, этот анализ. Бог сделал. Нужно ли проповедовать? Нужно. Но если Бог все делает сам, зачем нам проповедовать? Нужно проповедовать. Это сказал Христос, Он повелел, Его слушались апостолы, мы должны подражать Христу и апостолам, и всем Его последователям, проповедовать Евангелие. Можем ли мы проповедовать, если люди не слушают? Можем. Но если они нас не слушают, приведет ли это к результатам? Нет. Должны ли мы проповедовать? Да. Если они будут слушать, это все, что должно произойти? Нет. Потому что Бог еще должен сделать их способными это принять. Возрождение происходит посредством провозглашения Евангелия. Мы уже это сказали. Я хотел отдельно отметить то, что Евангелие нужно проповедовать, информацию нужно распространять. Смотрите, я хочу сказать прямо. Бог не нуждается в людях, чтобы распространять Евангелие. Доказательством этому является творение. То творение, которое Господь сотворил. Человек, когда смотрит на творение, он понимает, что Бог великий. Человек понимает, что он маленький. Когда человек попадает в бурю, в шторм, когда у человека защемляет нерв между ребрами, маленький нерв между ребрами, и он дыхнуть не может, он лежит и корчится в болях, он не знает, куда деться. Когда его зуб, хирург разбирает, стоматолог разбирает и показывает, вот из-за чего у тебя были эти страдания, ты понимаешь, что там сгусток какого-то нерва. Сгусточек, а у тебя голова раскалывалась, ты жить не мог. Ты прекрасно понимаешь, что ты очень сильно зависишь от этого всего, что Бог сотворил. Ты уязвимый. Бог великий, человек слабый. Человек это понимает. Без проповедников люди понимают величие Бога, знают о Его существовании, знают о Его величии, о своей слабости. Бог не нуждается в человеке, чтобы проповедовать Евангелие. Одно из доказательств, то, что Бог в жизни каждого человека в сердце написал свой закон. Дал человеку совесть. И человек с самого рождения знает, что хорошо в его жизни, а что плохо. Это проповедь Бога в его сердце. Николай Водневский когда-то сказал такие замечательные слова. Он сказал, что совесть человека – это глаза Бога внутри человека. Он никуда не денется от этого. Бог проповедует вину человека без человека. Он дал ему совесть, он дал ему творение, он дал ему законы внутренние. Человек понимает, есть Бог. Есть между мной и Богом конфликт. У меня не все в порядке с Богом. Человек и без человеческой помощи это понимает. Но при этом Бог говорит, идите и проповедуйте. Идите и перескажите людям точную, ясную информацию обо мне, о человеке, о Иисусе Христе. Идите и расскажите им, что Христос решает эту проблему несоответствия. Изложите им факты, заставьте их анализировать, проповедуйте, говорите, призывайте, умоляйте их. Пусть начнут думать. Пусть их логика заработает так, чтобы истина, правда пришла в их голову. Спасение за мной, но за вами проповедь. Я буду возрождать людей и без вас, но я прошу вас, принимайте в этом участие. И есть такое понятие, как Бог дал повеление распространять весть о Христе для того, чтобы мы были причастны к Его славе, к Его делу. Хорошая его теория, хорошая идея. Я хотел бы увидеть подтверждение в Писании этому. Если увижу, соглашусь с этим. Пока не увидел. Но Бог говорит нам, чтобы мы шли проповедовать Евангелие не для того, чтобы мы лучше себя чувствовали и были причастны к Его делу. Не для того, чтобы поднять нашу самооценку и сделать нас важными и ценными в своих глазах или в глазах друг друга. Он хочет, чтобы люди разобрались. У людей стоят Библии дома. У большинства православных, у большинства католиков, у большинства людей, которые относят себя вообще к христианству, стоят дома Библии. Кто им откроет Библию? Кто им прочитает? Кто им изложит? Кто им разъяснит? От того, что Библия стоит в доме, от того, что человек хорошо к Библии относится или к истинам, которые там, это не спасет человека. Бесы веруют и трепещут, но они не могут спастись. Люди должны понять определенные вещи. Евангелие – это информация. Евангелие – это факты. Евангелие – это определенная логическая цепочка, которую человек должен узнать. И Бог ожидает, что люди это будут делать. Как веровать людям в того, о ком они не слышали? Как они будут веровать, если не будут посланы проповедники? Если не будут разъясняющие люди? Каждый из нас должен не просто возмущаться, что наши родственники не идут к Богу, а мы должны убедиться, что мы сделали все со своей стороны, чтобы объяснить и разъяснить им, в чем суть их проблем. Смотрите, очень простой вопрос задается человеку, чтобы изложить ему Евангелие или разъяснить ему Евангелие. У тебя есть мир с Богом? Мам, я давно хотел тебя спросить. У тебя есть мир с Богом? Какой мир? О каком мире ты говоришь? Ну, смотри, ну, реальность в чем заключается? Я прошу прощения, мама, что давно с тобой не говорил об этом. Но реальность заключается в чем? В том, что между Богом и человеком есть война. И есть гнев Божий. И жизнь человека полна грехов. И человек должен отвечать за это. Это конфликт, это вражда. И наверняка ты сама это понимаешь. Я об этом мире говорю. У тебя есть примирение с Богом? Нету. У тебя большие проблемы тогда. Тебе нужен этот мир? Ты можешь его иметь. Есть посредник, есть тот, кто может вступиться за тебя. Это не церковь, это не деноминация, не пастор, не священник. Это Иисус Христос. Очень, это так просто задать вопрос, но чем этот вопрос продиктован? Он продиктован пониманием сути Евангелия. Каждому человеку нужен мир с Богом, потому что он мира с Богом не имеет. Это суть Евангелия. И мы должны пойти и провести тест среди всех наших знакомых, родственников, написать им смс-ки, написать им ВКонтакте, в Одноклассниках, имейлы разослать. Есть ли у тебя мир с Богом? Я уверен, что завяжется дискуссия, завяжется обсуждение, во время которого можно просто человеку объяснить суть, в которой он находится, факты, в которых он, реальность, положение, в котором он находится. Но для этого нам крайне важно самим понимать, в чем суть Евангелия. Неотъемлемой частью процесса возрождения является отклик человека. Очень важно, чтобы не создавалось такого впечатления, будто люди могут быть спасены только силой евангельского провозглашения или только силой проповеди. Понимаете, друзья, от того, что вы повесили в своей комнате в общежитии плакат, на котором написано «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную», этого плаката недостаточно. Важно поговорить со своим соседом по комнате, что это у него нет мира с Богом. И это чтобы он не погиб, но имел жизнь вечную. Вот этого разговора и вот этого плаката недостаточно. Более того, в каком-то смысле, ну ладно, не буду обострять. Смотрите, очень важно отклик человека. Что он по этому поводу говорит? Мы со своей ответственностью справились, отклик человека – это его отклик. Смотрите, Матфея 11 глава, 28-30 стих. «Придите ко мне, — говорит Иисус, — все труждающие и обремененные». Смотрите, вы придите ко мне. Вы придите. У вас есть нужда, у вас есть бремя, вы приходите ко мне. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Вы возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легко». Вы придите, вы научитесь, вы возьмите. Отклик человека очень важен в этом всем. Дальше. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его дал власть быть чадами Божьими». Они приняли его, они признали его, они откликнулись на то, что он говорит. Иисус, я знаю, писал об Иисусе такие вещи, «и не совершил там, в том районе, в том городе, многих чудес по неверию их, и не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных возложил руки и исцелил их. И дивился Иисус неверию этих людей». Потом ходил по окрестным селениям и учил. Мы можем дивиться всему неверию, которое есть в жизни человека. Но для этого нужно убедиться, что мы рассказали, что мы изложили. Но это не факт, что они примут. Это не факт, что они откликнутся. В заключение несколько вопросов. У каждого из нас есть понимание Евангелия. Задайте себе вопросом, проанализируйте. Нет ли каких-то недостатков в вашем понимании Евангелия? Может быть, на фоне всего, что вы слышите, или на фоне всего того, что вы рассказываете другим людям, у вас есть сомнение, что у вас есть правильное понимание Евангелия и правильные факты. Видите ли вы отчетливо основные элементы, которые вы должны донести до людей? Основные элементы. Есть очень много штрихов, есть очень много оттенков, но есть структура. И вы можете такой тест устроить. Хорошо, без чего я не должен закончить разговор? Вот я должен спокойно закончить разговор, без чего его нельзя заканчивать? Что точно я должен сказать? Что точно я должен написать в своем письме? Что точно я должен написать в своей смс-ке? Без чего я не могу закончить свое письмо или свое сообщение? Следующий вопрос. Как вы полагаете, действительно ли эти элементы, которые вы учитываете в Евангелии, настолько важны, чтобы включить их в вашу проповедь или в ваше обращение? Может быть, без чего-то можно обойтись? Например, я однажды понял, что не нужно рассказывать им о том, как Бог изменил мою жизнь. Я был научен всегда, расскажи свое свидетельство сначала. Рассказывал кучу раз, вообще никого не впечатляло. А тех, кого впечатлило, те думали больше обо мне, чем о Боге. Я просто понял, может быть, не нужно исключить мое свидетельство. Не исключайте, если это работает в вашей жизни. Я говорю о своем опыте. Я просто понял, что я кучу времени трачу на то, как Бог меняет меня и других людей, но я не рассказываю о том, какой конфликт у Бога и человека, о том, в чем его вина, о том, что Христос претерпел, какой Христос заступник и так дальше. Следующий вопрос. Достаточно ли ясно вы представляете себе составляющие евангельского призыва, чтобы суметь изложить их другим людям? Следующий вопрос. Могли бы вы найти 4-5 подходящих стихов из Библии, которые объяснили бы евангельский призыв вам лично? Вот вы лично знаете тексты из Писания, которые объясняют вам, в чем суть Евангелия. И эти стихи из Библии вы можете показать другому человеку или пересказать эти стихи. И последний вопрос. Запоминание составляющих евангельского призыва и стихов, которые объясняют его, Евангелие, должны быть первым и важнейшим элементом жизни каждого христианина. Это надо запомнить. Это Евангелие, у меня, к сожалению, нет времени сейчас. Я хотел еще говорить о том, насколько Евангелие важно для верующих людей. Каждый день наставлять себя в Евангелии. Каждый день возвращаться к осознанию своей слабости, своей нужды в Боге. Каждый день возвращаться к реальности, какой великий Бог, какой маленький я. Как я нуждаюсь в Нем. Каждый день помнить о том, что Христос – это мой Спаситель. Это нам, верующим, очень важно. Неверующим это важно для их спасения в вечном плане, от вечной участи и наказания. Для нас это важно, для нашего спасения в нашей практической жизни. Потому что мы иногда живем так, как будто Христос не Спаситель. Мы живем так, как будто мы все можем. Мы живем так, как будто мы всемогущие. Евангелие – это факты, это реальность, это описание определенной реальности нашей жизни. Это нужно помнить нам и для нас, и для того, чтобы другим пересказать и рассказать. Давайте вернемся к Петру и на этом завершим. Будучи возрождены от нетленного семени, но от нетленного, через живое и пребывающее Слово Божие. Потому что всякая плоть, как трава, и всякая слава ее, как цвет на траве. Засохла трава, и цвет ее опал, но Слово Господа, Слово Господне пребывает вовек. Это же есть Слово, которое вас возродило, которое пребывает вовек. Это же и есть слово Евангелия у вас. Понимание определенных истин, определенного порядка жизни, определенных реалий нашей жизни. Вот это осознание, оно пребывает в вас. И оно вас привело к перерождению. Перерождает только Бог. Посредством Евангелия. Посредством проповедников. Посредством слушающих. И посредством покоряющихся Евангелию людей.